Не знаю, «Война и мир» проще читается. Я не знаю, что чувствую. Неужели все так будет? Я крючочек заглотила в эпоху чтения Анны Тодд. Но без секса. Я такая, да что ж. Потому что Райл полез раньше времени. Милый мой, ты просто не знаешь жизнь.
Ну, что ты мужику-то момент портишь?
Пожалуйста, я тебя умоляю. Мое любимое стеклище. У меня просто истерик. Почему всю книгу так нельзя было сделать?
Зайка, солнышко, пожалуйста.
Теперь я узнаю, кто такая Колин Гувер. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Книжный ворм». Самый теплый подкаст про современную литературу. Здесь мы обсуждаем любимые нами литературные guilty pleasure, вымышленных мужиков и книги, которые проще обсудить с незнакомцами во всяких разных интернетиках, чем с самыми близкими людьми у нас дома.
Иногда пристрастно, но всегда честно, смешно и с любовью.
Кто мы? Я, Лера, журналистка, копирайтерка, немножечко книжная блогерка. А вместе со мной моя коллега, подруга, точно книжная блогерка и еще и авторка замечательных буктрейлеров Аля.
Привет-привет!
И сегодня мы обсуждаем книгу Колин Гувер «Все закончится на нас». Даже боюсь сказать «погнали», если честно, но погнали.
Короче, я на этой неделе, когда пыталась начать читать эту книгу в очередной раз, написала в наш телеграм-канал пост про то, что, да, делюсь болью. Эта книга лежала у меня достаточно долгое время уже в сохраненных, в купленных на всяких маркетах, да, на которых, в онлайн-приложениях, в которых я читаю иногда электронные книжки, когда нет денег или, например, что-то вышло, срочно надо очень быстро прочитать. Очень долго она там лежала, наверное, года с 2021-го. До этого я про нее очень много всего слышала в соцсетях, в ТикТоке, на Ютубе, да, везде, в основном от...
Блогеров?
От блогеров, причем да, от нерусских,
прогремела,
от американцев,
короче,
да. Потом я ее купила, наконец-то это было, типа, ну теперь я узнаю, кто такая Колин Гувер. Все вокруг про нее говорят, сейчас и я начну понимать, про что речь. Вот, я ее купила, она очень долго лежала у меня в книжном шкафу, я все время находила что-то, что мне интереснее прочитать, да, в данный момент, чем взять ее книжку. И когда мы стали с тобой делать подкаст, я сразу сказала, но Колин Гувер с ее вот этой вот популярностью бешеной, ну просто мы не можем не взять.
Ну, типа, надо разгадать эту,
да,
тайну.
Даже если это не относится к ряду моих любимых книг на тот момент, потому что я еще не читала, когда мы с тобой, да, какой-то маломальский план составляли. Я такая, ну, это надо. Это надо не только как бы нам, это надо миру, людям. Это надо прочитать, это надо обсудить. И эту книжку я выбрала именно потому, что я чаще всего встречала именно на нее отзывы у Колин Гувер, хотя у нее дофига еще разных произведений.
Я точно помню, еще встречала в ТикТоке, что типа у нее есть книжка «Уродливая любовь».
Короче, почему начала рассказывать эту длинную историю? Потому что даже когда я знала, что у нас с тобой стоит запись эпизода, и эту книжку уже надо прочитать, она лежала один день на прикроватной тумбочке, второй, третий, на четвертый перекочевала уже ко мне к подушке на кровать, уже типа, чтобы я точно взяла перед сном ее почитать, да, там или с утра, когда проснусь. И, короче говоря, читать я ее начала только два дня назад, потому что, ну вот какое-то дикое нереальное сопротивление у меня было все это время, типа я постоянно откладывала на потом, и я не понимала, в чем дело уже. Ну, раньше не замечала просто это, сейчас это вот надо, но я, ну, не хочу, ну все, ну я ловлю себя на том, что я смотрю что-то другое, да, там читаю что-то другое, и я думаю, да блин, да что же это такое, может быть это, ну, просто не время, да, вселенная намекает, а может быть это вот, ну, просто книжка не моя, и я очень переживала, что я возьму эту книжку в руки и пойму, что да, просто все это время вселенная меня оберегала от этого. Ну, собственно говоря, вероятно, так оно и есть. Неоднозначные впечатления у меня от этой книжки.
У меня тоже, честно говоря, поэтому мы, видимо, будем разбираться, что так, что не так. И вообще я бы, ну, обозначила так эту книжку, процитировав одного из персонажей популярного в поп-культуре, Елену Гилберт, когда она говорит «Я не знаю, что чувствую». Потому что я открывала эту книжку, я такая, я не знаю, что чувствую. И закрывала книжку тоже вот со смешанными чувствами. Но я не хочу ее никак говорить, какая она там плохая или хорошая, или... Ну, в общем, однозначную какую-то оценку ей ставить. Я надеюсь, что мы просто с тобой разберемся по кусочкам, видимо, ее как-то посмотрим и просто поболтаем. Я даже уже, ну, типа, вот у нас есть вопрос о том, порекомендовала бы ты эту книгу или нет, а я такая, я не знаю. Возможно, в процессе нашей беседы мы придем к каким-то заключениям, но пока у меня столько вопросов и книги к себе, так что...
Мы с тобой столько раз обсуждали, что мы не хотим превращаться в подкаст, который, вот если читает плохую книгу, фокусируется на негативе. Но, честно, я очень долго думала, как это будет тяжело. Да, я думаю, мы будем сейчас разъяснять. На самом деле, у этой книги дофига поклонников. Ты правильно сказала, что много в соцсетях про нее говорят, блогеров, не блогеров, на самом деле. В ТикТоке за последние 5-6 лет, ну, типа, с 2020 года, с 2019, давайте вот так считать, 2020, более 3 миллиардов упоминаний этой книжки. Я понимаю, что большая часть из них — это, наверное, эдиты, но то, насколько она популярна, это прям ломает мозг. И у нее такая действительно прочная фан-база, своя аудитория. Я очень боялась сделать по этой книжке вывод про все творчество Колин Гувер. Все-таки есть еще пара аннотаций от ее произведений других, которые меня очень интересуют. Кто вообще такая Колин Гувер? Ну, это американская писательница, которая родилась, живет в Техасе, в США. По ее романам пока на данный момент есть 2 экранизации. Одна как раз вот «Уродливая любовь», вторая «Признание», и третья сейчас как раз готовится к выходу в свет. Это как раз книга, которую мы с тобой взяли на обзор. Все закончится на нас. Очень много у нее разных наград, очень много всяких номинаций, да, в основном от Goodreads. И очень много она пишет, очень много ее произведений. Короче, да, массово переводить ее вот у нас стали издавать, наверное, с 2020 года, как раз когда вот волна пошла заинтересованности в сторону, все закончится на нас. Давайте введем немножечко в содержание книжки вас, чтобы не только нам было понятно, о чем идет речь.
Или тем, кто прочитал.
Да. История вообще такая достаточно, я не скажу, что знакомая, но с очень знакомыми сюжетными поворотами, тропами как-то, да, с такими. То есть главная героиня Лили всегда упорно трудилась ради той жизни, о которой мечтала. Она проделала долгий путь, уехала из маленького города, окончила колледж и открыла свой бизнес в Бостоне. А потом Лили влюбилась в Райла. Он напорист, упрям, питает абсолютную слабость к Лили, а она не может выбросить его из головы. Райл против серьезных отношений, и очень скоро Лили начинает понимать, что не все так просто. Все больше Лили одолевает сомнения. Все меняется, когда в ее жизни снова появляется первая любовь — Атлас. Короче, любовный треугольник, тяжелое детство у всех троих главных персонажей. Да, любовный треугольник неявный. Как бы, скорее так, две любовные линии в двух разных повествованиях, да, временных. Куча детских травм у всех из героев, каждого, которые коснулись и по-разному отразились на них. Но, наверное, главное, да, что надо озвучить. У Лили в семье все детство она смотрела, как ее отец насилует мать.
Ну, как насилует, избивает.
Не
всячески, да. Она, ее мать находится в абьюзе и в сексуальном иногда, и в психологическом, и в физическом, и в экономическом, скорее всего.
Да, но про сексуальное насилие мы слышим только один раз, да, и чего не случилось, но как бы понятно, что человек к этому порвался. Грубо говоря, отец тиран, отец, да, постоянно бил мать. При этом ради репутации все это замалчивалось, и мама не хотела разводиться, да, и Лили росла в этом непонимании, что как происходит, почему так складывается. Атлас — это первый парень в истории ее жизни, который появляется очень внезапно. Она, можно сказать, так проявляет доброту к нему, потому что парень живет в соседнем... Я здесь, кстати, такие вайбы все ради игры словила, трилогии, потому что там главный герой первое время тоже скрывался в пустом доме. Тоже он беглец и все такое. И вот Атлас тоже, можно так сказать, беглец. Он ушел из дома, он живет в пустом доме, и, да, когда Лили это замечает...
В соседнем. Такой...
Да, дом находится по соседству с Лили. Она начинает ему чуть-чуть помогать, да, там сначала там еды подкидывает, потом в душ предлагает зайти, ну и, короче, у них на этом строится дружба, и потом уже, да, вытекает это все в первую любовь. От Атласа отказалась мать в пользу отношений с его новым отчимом, то есть там стоял выбор между отчимом и Атласом, мать выбрала отчима. А Райл, как мы узнаем потом, у него тоже было тяжелое детство, но связано в основном это с потерей его старшего брата, к смерти которого он был причастен. Из-за этого всякие разные травмы, травматические вот эти психологические истории отразились, все сдвиги у него, короче, по фазе. Все из-за того, какая история случилась у них с потерей его, получается, старшего сиблинга. Чтобы до конца рассказать детали сюжета, которые важно понимать, книжка разделена на два повествования. У нас идет история, получается, про прошлое, рассказывает Лили, и параллельно то, что случается в настоящем. Атлас — это ее прошлое, Райл — это ее настоящее. Прошлое, кстати, прикольно здесь отображено, мне понравилось, что это не использовано в тот момент, типа, 6 лет назад. Мне понравилось, что сделано в формате дневника девочки-подростка, потому что это самое логичное. У девочки-подростка наверняка в то время был дневник, как показать ее воспоминания с того возраста. Все зафиксировано в дневниках. Странно, что они сохранились. Ладно, где мои дневники детские? Я вообще в душе не чаю.
Я не помню. У Блэр Уолдорф все дневники ее сохранены.
Я не досмотрела.
Ну вот, у нее все дневники были сохранены, поэтому я бы не сказала, что это что-то такое вау, но я бы не сказала, что все девчонки дневники писали, потому что у меня никогда на это не хватало. Я заводила дневники, но у меня никогда не хватало терпения
до конца садиться каждый день что-то писать.
Да, да, да.
Они были из ДВГшницы. И историю, по сути, Лилии Атласа мы узнаем по ее записям из дневников, которые она берет и перечитывает, потому что события ее приводят к встрече новой в любви уже в настоящем, и это Райл. Они знакомятся в такой трудный достаточно для них обоих день, в неожиданный момент, на крыше. И что мне здесь понравилось, их отношения начинаются с того, что Райл в целом, да, не заинтересован в ней как в девушке, он не заинтересован в отношениях, он встречается там с девчонками на одну ночь, его это устраивает. Он нейрохирург, у него там 100 лет учебы, магистрские не магистрские, а ординатуры, аспирантуры и так далее. Вот, он старается стать одним из лучших, поэтому ему это все нафиг не надо, да, если честно, он как бы признается, что не верит. Но при этом у них начинается диалог, они говорят об очень открытых вещах и говорят очень открыто. И он на первых страницах говорит Лили, что ему нравится ее честность. И это такой роковой момент, который ты замечаешь, про который ты вспоминаешь только тогда, когда ты прочитаешь всю книжку, посмотришь на всю историю, которая у них сложилась, и ты такой: а, то есть ты влюбился в нее из-за вашей игры в голую правду, из-за ее откровенности и честности. И подумал, что эта вся история, ну, просто осталась там на крыше, да? То есть что она вышла с крыши и перестала быть самым честным человеком в мире. Звучит странно.
Первые страницы книги очень сложно мне давались, потому что, ну, как сказать, я, ну, как бы за каждую строчку цеплялась, и цеплялась не потому, что что-то мне нравилось, а наоборот, я находила 1000 причин не продолжать эту книгу. А вторая — все твои мысли, блин.
Кстати, да. А, наверное, здесь надо сделать отступление, как бы мы с тобой не пытались весь сюжет, да, вкратце пробежать там по важным моментам. Книга у нас, наверное, с тобой, да, за двоих скажу, сложилась очень неоднозначное впечатление, потому что мы с тобой сошлись на чем? На том, что в книге крутые смыслы, важные темы цели, поднимаются, да. Цели принятия, там, какие-то психологические моменты истории персонажей. Книга рассказывает, по сути, ну, знакомые всем истории.
Плюс про важные вещи. Она как да. Социальная, ну, типа, социальную свою функцию она выполняет.
Для досуга сесть ее почитать, да, то есть сюжет знакомый, на ней можно было бы даже и отдохнуть, если бы не одно но. Очень неоднозначное впечатление сложилось об этой книге из-за того, что ее тяжело читать. И дабы не сказать, что, боже, как это плохо, я, например, для себя не смогла определить, это книга плохая или это перевод плохой. Потому что мне хочется подумать, что это такое перевод. Потому что, когда читаешь книжку, есть ощущение... Я не буду приводить конкретные моменты, но люди, которые хоть как-то маломальски разговаривают на английском языке, меня поймут, что вот ты читаешь книжку, и ты видишь, как будто бы... Ну, не то чтобы Google перевел, да? Но видишь грамматику с сохранением английских конструкций, которые вообще не вписываются никак в, ну, русскую грамматику, в русские правила орфографии, грамматики, там, в русскую лексику. И, по сути, ты начинаешь думать, что ты зачем вот отвлекаться от сюжета, да, и думать, а, ну, зачем это написано здесь так? Это можно было сделать по-другому. В конце концов, книжка же прошла столько много этапов. Перевод, корректура, да, там, редактура нескольких этапов, да. И все равно как будто бы где-то что-то недосмотрели. И это очень грустно, потому что очень много есть классных, качественных переводных книг, зарубежных, да, которым вообще таких моментов, вопросов не возникает. А здесь реально мне очень грустно из-за этого. Я сидела, я каждые две строчки думала о том, господи, как же это плохо, как же я не хочу читать. Реально вселенная намекала, не надо, тебе там не понравится. По сути, вот читаешь отзывы, сидишь, и люди такие:
вау, классно, важные, да, темы.
Давно не читала легко так книгу, садишься и запоем. А у меня не получается запоем, потому что я натыкаюсь на фразу, которая не звучит по-русски, которую я бы в речи, например, никогда не сказала. При всей своей нотке снобизма и начитанности. То есть можно допустить, да, если персонаж сноб, но персонаж-то не сноб. Персонажам совсем не свойственны такие моменты. Это свойственно на английском, потому что на английском по-другому не выразится. А по-русски это можно адаптироваться. Очень много таких вот моментов, косячных в плане коррекции, редактура, орфографические ошибки. Я запомнила строчку вот эту, где он рассказала. Я думаю, ну это же такая очевидная.
Я к орфографическим ошибкам, ну, вообще отношусь ровно, если их мало. Ну, то есть, типа, нет такого, что там на каждом листе такое. Но в остальном я с тобой полностью согласна. И вещь еще в чем? Я, когда начинала читать, мне реально было сложно. Потом, чем больше погружаешься в сюжет, тем как-то, видимо, уже скорость набрала, и хоть чуть-чуть мне стало интересно, и действительно, что там у них было. Но первые главы, это я была... Придется это сказать. Я своим подругам ныла в личке про эту книгу.
Она своим подругам ныла в личке. Ну ладно.
Ну, потому что с тобой мы все равно бы пообсуждали.
Да я не про это, ну ладно. Как будто бы я никого не знаю. Все.
Вы вычеркнули меня из списка своих друзей. Не, и хочешь, я могу сказать их по именам. Я Надя и Настя.
Да нет.
Привет вам. Настя нас, между прочим, спасибо ей большое, слушает нас.
А вот. Нас много кто слушает. Посмотри, какая у нас большая аудитория. Подписывается и подписывается. И в Телеграме активничает. Кстати говоря, прости, перебиваю тебя, да, но да, между делом скажу, что подписывайтесь на наш Телеграм-канал. У нас каждый месяц мы разыгрываем книгу месяца, выбираем с подписчиками. И скоро, собственно говоря, будет очередной месяц заканчиваться. Будем разыгрывать еще одну книжку, так что не упустите возможность поучаствовать.
Да, заходите. Так вот, в общем, мне надо было вот эти все эмоции как-то высказать, и я им просто ныла, голосовые записывала и скриншоты кидала, потому что я читала электронную версию, типа, чтобы я, ну, мне нужна была оценка, что, типа, ну, не одна же я придираюсь. Пожалуйста, скажите мне, что, типа, не я одна такое вижу.
Если бы у меня не было вот этого сжатого периода времени на чтение, да, как, и если бы, ну, если было просто побольше возможностей тебе подслать, поотправлять. И если бы я не переживала, что мы с тобой выскажемся в сообщениях и ничего не останется для выпуска, как мы любим, потому что, ну, мы же, если начинаем обсуждать книжку, все это...
Всё, да, половина уже обсуждена.
Половина подкаста уже у нас в личных сообщениях, можно оттуда доставать. Поэтому я не дёргалась, но ситуация была примерно как вот недавно, когда я читала книжку и писала тебе, господи, как же это плохо каждый просто раз, когда меня выбивало что-то из колеи.
Так вот, у меня были вопросы к героине, были вопросы к тексту, и больше к тексту вопросы были. И я просто хочу озвучить, почему. Потому что я, ну, такого давно не видела. Я, оказывается, видимо, привыкла к хорошей литературе, просто я не считаю себя снобкой, или, типа, я могу любой текст прочитать, и если забегать вперед и делать выводы по этой книге, я бы сказала так. Да, можно прочитать эту книгу, но сквозь текст. Типа, текст мешает смыслу, содержанию, сюжету.
Я, знаешь, что подумала на это, когда читала книгу? Что вот, почему переводчикам надо знать основы копирайтинга, редактуры и работы с текстом, потому что это невозможно.
И, короче, в общем, да, книжка, смыслы классные, но вот продираться иногда вот прям надо, несмотря ни на что.
Обесценить ничью работу, да, не хотелось бы, потому что вообще-то мы даже не знаем, на каком этапе там создания перевода, что пошло не так, но тем не менее это что-то есть, и это что-то бросается в глаза очень сильно. И ты правильно сказала, на какие-то мелкие ошибки, как бы типа не то окончание, закрыть глаза можно, но когда тебе такая ошибка попадается на фоне того, что ты текст читаешь уже как будто бы... Не знаю, «Война и мир» проще читается, честно.
Ну, просто хочу процитировать. Это мысли главной героини. «Я оглядела зал и попыталась представить то, о чем я думала. Хотя я не знала наверняка, о чем именно я думаю». И у меня просто истерика. Я такая, что ты хотела этим сказать? Зайка, солнышко, пожалуйста. Ну, как-то, ну, вырази свои мысли. Ну вот, в общем, короче, у меня таких моментов в начале было очень много. Очень неоднозначные мысли. Сначала она начинает в абзаце одну мысль, и я такая, так, хорошо. А потом в конце абзаца она противоположную мысль говорит, и я такая, стоп. Подождите.
Но это уже непонятно, к автору это или к там переводу вопрос, да, здесь скорее такой момент. А вот к вопросу к автору, да, несмотря на то, что мы с тобой там про перевод пару слов уже сказали, у меня тоже есть. Мне показалось на протяжении книжки, что это та ситуация, когда диалоги ради диалогов. И я вначале не столько обратила на это внимание, потому что правило 100 страниц. Когда я читаю книжку, я не делаю выводы первые 100 страниц про это. Но потом, уже, наверное, в середине книжки, когда одна из второстепенных героинь, да, сестра Райла. Надо сделать отметку, что сестра Райла, ее зовут Алиса, она становится работницей в цветочном магазине Лили. По стечению обстоятельств жизнь снова сталкивает после первого общения Лили с Райлом уже во второй раз. Они когда познакомились, да, они не стали сразу общаться, это просто был такой разговор на один вечер, и потом вот как раз при открытии магазина приходит к ней Алиса, и потом выясняется, что она как раз его сестра, и вот так вот у них происходит вторая встреча, а потом третья, и, по-моему, с третьей они и не расходились. Вот. Когда Алиса узнает о своей беременности, они сидят в баре с ее мужем, Райлом, Лили, и диалог сделан без движения, знаешь, короче, они начинают обсуждать вот этот момент, да, как будто бы типа, ну мне вообще больше нельзя алкоголь, а почему? А да ладно, а это? Ну вот здесь вот я еще понимаю. Но дальше, после того, как вот эти фразы были сказаны, стоит гигантский абзац, цитирую, «Как только будущие родители перестали целоваться, мы с Райлом встали и поздравили своих. Алиса сказала, что ее уже некоторое время тошнило по утрам, но тест она сделала только этим утром перед нашим официальным открытием. Она собралась вечером рассказать обо всем маршалу, когда они вернутся домой, но не смогла больше молчать.
Ну из этого же такой классный диалог можно было сделать, с такими эмоциями, с такой эмпатией. И это, знаешь, вот, да, это уже к автору, то есть как будто бы диалоги реально ради диалогов. Говорятся какие-то важные вещи, вместо того, чтобы делать динамичные, вот как делаются диалоги. Когда диалог хороший, тебе не приходится объяснять какие-то второстепенные вещи и двигать сюжет тремя строчками, да, там в три строчки вкладывать смысл на три абзаца. Какой классный бы получился диалог, какая классная вот эта вот атмосфера, как они взаимодействуют.
Когда ты узнала вот это вот.
Как ты узнала, что произошло, да, вот так вот. А почему, да, там, ты же говорила, все такое. Это бы и продемонстрировало, как реагирует Райл, например, на такие новости в ситуации, да. Там есть акцент на его реакцию, но все равно. И как бы... Ну, как будто бы потом, когда ты спотыкаешься вот первый раз, да, сколько ты диалогов ты игнорируешь, а потом ты спотыкаешься обо что-нибудь и такой, ну, блин, ну, неужели все так будет? При этом у нас с тобой, я бы не сказала, что слишком высокие требования-то к книгам.
Я про то же, я говорю, что, типа, я, ну, чаще всего я могу очень многое прочитать и очень много на что закрыть глаза, но когда мне... сложно даются книги, это уже такой сигнальчик. Меня прям горело. Райл говорит на крыше еще тогда. А по крайней мере, ты экономна. Это хорошее качество. Лили думает, по крайней мере, я кивнула. Потому что действительно была экономна. И это действительно хорошее качество. Я такая, а к чему это все? То есть, не знаю, как будто там дальше идет лучше.
Нет смысла рассуждать, знаешь, типа, что бы мы сделали на данный момент в этой книжке, да? Но каждый раз, когда у читателя рождается, вот ты про... Как-то, когда мы с тобой сели читать какую-то из первых книжек, ты мне сказала такую фразу, что когда ты начинаешь додумывать, как бы ты здесь поступил и сделал, да, там, за автора, ты начинаешь понимать, что, ну, возможно, вопрос в книге у тебя будет много. И здесь такое получилось. На один момент я испугалась, что книга «Все закончится на нас», Колин Гувер, это про меня и мое чтение Колин Гувер.
Мы не хотим сказать, что это прям очень сильно плохо или что-то, но вот такие вещи... Ну вот сами слышите, как бы есть вопросы к этому.
Мне, короче, показалось на один момент, я опустилась в эпоху чтения Анны Тодд. И, ну, мы опять же, мы говорили уже с тобой и много раз, мы в любой книжке умудряемся находить что-то хорошее. Эта книжка не исключение, просто мы начинаем с того, что нам больнее всего и о чем нам сейчас хочется вот рассказать и поделиться друг с другом. А, к сожалению, вот такие моменты, да, как нераскрытые диалоги, которые просто запихнули в один-два абзаца, какие-то дурацкие мысли непонятно, ничем не подкрепленные. И как бы корявый перевод, да, вот как вот эти вещи, которые мы сейчас обсуждаем, они просто нам больнее, они просто нас больше задели, чем все остальные вещи. Вот это то, что есть, к сожалению.
Мне так грустно на самом деле.
Не скажу, что у меня было много ожиданий, но их не может не быть, когда книга настолько распиарена. Я очень надеюсь, что я, когда открою ее в оригинале, это будет получше. Но пока, если всю вот эту ситуацию, историю, которая у меня сложилась со впечатлениями после прочтения этой книжки, все закончится на нас, накладывается еще жирным слоем, как вот масло, знаешь, на кусок хлеба, тот факт, что главную героиню Блейк Лавли играет. Я ее обожаю, она потрясающая. Но, да, ей не 23 года, ей там не 24, ей там даже не 25. Ее возраст уже видно. И, по крайней мере, это не то, что должно быть. Потому что, по сути, как раз-таки из-за возраста героини можно на какие-то вещи закрыть глаза, какие-то, наоборот, понять, почему она так поступает, где-то что-то еще какой-то максимализм подключается.
Это, по сути же, получается вторая ее любовь, Райл. И это в 23 года очень хорошо вписывается. Это может и в 30 лет хорошо вписаться, если это хорошо напишет автор.
Давай чуть-чуть еще вернемся к сюжету. Что случилось в прошлом с Атласом? Классно, от первой дружбы, от помощи они перешли к отношениям, все круто, но их разлучила судьба. Разлучил выбор в пользу себя, потому что Атласу предложил дядя переехать в Бостон, чтобы взять над ним как бы, ну, такую неофициальную, но опеку, чтобы он спокойно жил с крышей над головой, с едой и все такое. И их разлучает Бостон, но они договариваются, что друг друга найдут. Когда там, как это красиво было сказано, типа, когда моя жизнь будет достаточно хороша для того,
тебя, чтобы, да.
Да, для тебя. И, ну, это было красиво, мило, прикольно. История с Атласом вообще вся красивая, мило, прикольно, за исключением момента, когда отец Лили, да, последний день их общения находит их вместе вдвоем в спальне и избивает его битой до полусмерти. Это, ну, еще одно такое проявление жестокости отца, да, которое нафиг не должно было быть в этой всей истории, вот. что у Лили с Райлом? Они встречаются в день смерти отца Лили на крыше одного из домов Бостона. В этом доме живет Райл вместе со своей сестрой Алисой и ее мужем Маршалом. Блин, Маршал, не могу. Да, я каждый раз вспоминаю Маршала сладенького.
Да. У меня сразу они перед глазами, и причем вдвоем, и я такая, почему Маршал не с Лили? Объясните мне, пожалуйста.
Да, Лили лапушка и Марш сладенький. Мои хорошие.
Да, вообще, я, по-моему, сколько я читала книг, ни разу не встречала Маршала в книгах.
А я и в жизни. Ну, в плане, так, персонаж такого характера. Хотя нет, наверное, одного встречала. Лили там оказывается случайно, просто искала крышу, ей нужен был свежий воздух. Они играют в правду, они делятся друг с другом самыми какими-то такими откровенными вещами, которые с ними происходят. Ну, не сказать, что откровенными, какими-то большими секретами, просто говорят честно, прямо, открыто. Что-то в этом вечере цепляет их друг в друге, они расходятся и не видятся там полгода. Второй раз они встречаются, когда Лили готовит вместе с Алисой магазин к открытию. Она повреждает ногу. Неподалеку оказывается брат Алисы, который оказывается врачом, а как мы знаем, Райл нейрохирург. И он, оказывается, там звезды сошлись, они знакомы, они узнают друг друга, это их вторая встреча. Да, и обещают, как бы, давай разойдемся по-хорошему, потому что мы начинаем друг друга хотеть, это не окей, у нас разные ценности и приоритеты.
Да, Лили... они еще на первой встрече сказали, что, короче, вот он сказал, что он только с девушками на одну ночь встречается, а она сказала, что для нее формат только отношения, она не хочет быть девушкой на одну ночь. В этом-то они не сошлись и, типа... разошлись, как в море корабли.
Да, но они физически друг друга привлекают, и здесь они уже на второй встрече перестают это скрывать. Потом случается третья встреча. И после третьей встречи им уже... они уже снова так ультиматумы поставили друг другу, но перестали игнорировать.
Там еще так смешно. Вот он ей говорит, что, типа, я хочу тебя трахнуть. Но она говорит, что, типа, я не могу в такие отношения вступать. Но и при этом он такой, я все ради тебя готов сделать. Типа, скажи, что? И она такая, ну, хорошо, типа, я сдаюсь, но не занимайся со мной сексом. Я такая...
Да, она, короче, такая, если ты готов, то давай пробовать отношения.
Но без секса. Я такая, да что ж, ну, типа, вы сойдетесь или нет в каких-то вещах? Вот это вот. Я вспомнила твою фразу, два дебила не могут поехать. Действительно так. Она, ну, какие-то вообще нелогичные решения принимает.
Да мне просто кажется, у нее включилась эта фигня. Ну, раз все, что я скажу, давай проверим. И как бы она сама решила
ну, хотя бы пусть это будет в мыслях.
Я думаю, очень сложно ей, учитывая ее историю семейной драмы, да, про то, что сколько раз отец там извинялся поначалу перед мамой, сколько мама говорила. Она слабо верит в то, что люди очень быстро просто меняются. Поэтому как-то, ну, хорошо, давай посмотрим, попробуем. Пока без обязательств, без всего остального.
Вечер они, по-моему, и трахнулись.
Ну, не в этот, мне кажется, там чуть-чуть.
Ну, возможно.
Они же в первый раз он приходит, он же просто заснул. Да, он же просто заснул.
Но она была готова. И вот эти вот 53...
Второй раз он, наоборот, такой, типа... Не спать. Мы просто будем спать. Вот, и уже, по-моему, там день на третий где-то, спустя неразрывного общения, все произошло.
Ну, вот. В общем, что я хотела сказать, зарезюмировать. Вот эта вот штука, что они с первой встречи, у них какое-то напряжение присутствует, мне это понравилось. Mm-hmm. То есть я такая, ну, типа, я крючочек заглотила, что он такой еще типа, таинственный чуть-чуть. Хотя, честно, первые главы, когда она там, он же бьет кресло, и она говорит, какое... интересно, кресло из полимерного чего-то там для строения суда. И вот это предложение повторяется раз через, по-моему, 3-4 абзаца. Я такая, да, ставь ты в покое это кресло, ну, пожалуйста, я тебя умоляю.
Я думаю, здесь роль сыграл перевод, потому что если бы это было грамотно переведено, это было бы, знаешь, такое интересное. Это мне кажется, автор, знаешь, закладывал какой смысл, что она здесь, ну, настолько в прострации, что она фокусируется вот на таком, потому что у нее с одной стороны, отец умер, с другой стороны, этот отец нифига хорошего не сделал для нее в этой жизни, а еще и как бы она не понимает, чё мать к ней как относится, потому что надо сказать, что она... книга начинается прикольно. Она, ну, начинается с её надгробной... Блин, короче, прощальная речь над гробом отца, траурной, да, когда она просто поднимается и говорит, вот список чего хорошего сделал мой отец, и молчит. И реакция матери была непонятна для нее, поэтому у нее такой сумбур в голове, она не понимает, что как дальше с мамой. То есть здесь я могу представить, почему она фокусировалась. Видишь, Колин Гувер очень много дает объяснения психологических всяких штук, поведенческих. Но по мне лучше было не объяснять это с точки зрения психологии в моменте. То есть там у нее бывает так раз-раз-раз, потом две строчки психологические какие-то вот прям, например, про абьюз, да, что потом включается. И потом
разберем снова мысли героини. Как будто бы героиня раскрывает у себя в голове какой-то файлик с психологическим фактом, вкидывает и уходит. Да, у нас у всех такие файлики есть, окей. Но, по сути, мне кажется, для сюжета было бы интереснее вставить это как бы как персонаж сталкивается, осознает это, переживает это. То есть не просто «ага, ачивка разблокирована, вот такой факт мы узнали», а про то, как персонаж, как у него мыслительный процесс происходил. Здесь, по сути, «а, ну да, такое есть, факт, все, до свидания». Но да, если говорить про то, что у них с Райлом было дальше, в целом у них была сказка до тех пор, пока не случился первый микрокризис, микроссора. Лили повела себя, естественно, как бы она хотела повести себя в этой ситуации. Ну, там не было ничего такого. Вон, они разбили, господи, форму для выпечки, да, для запекания вместе с запеканкой, потому что Райл полез раньше времени, мужик, вот это вот, полез раньше времени, без перчатки, прихватки, как она называется, вот, и обжегся. А вот для него это очень важно, учитывая то, что у него накануне, типа, накануне там, да, скоро очень важная операция. И в порыве вот, а они там еще напились перед этим, и ей вся эта ситуация как бы забавна, учитывая то, что в целом они весь вечер расслабленно существовали, флиртовали, она его голая в одном фартуке встретила, камон, да, а тут внезапно он на нее с агрессией. И вот это ломает, конечно, всю картинку. То есть там даже это так сумбурно описано, что сначала у нее, ну, типа, все хихихаха, а потом раз, и она уже
на полу.
Чувствует, да, на полу, и чувствует, как приложилась глазом. И это первый момент, который переключает все, потому что здесь начинается основной, наверное, конфликт книжки. Это история про абьюз, который начинает повторяться в жизни Лили, как случилось в жизни ее матери. Это происходит неоднократно, но как будто бы пока достаточно редкими эпизодами.
Ну и плюс это как будто всегда такой конфликт назревает, но он, я бы не сказала, что он назревает. Он вот есть, это вспышка конфликта, и всегда это приводит к печальным последствиям.
Лили очень сильно ругала себя за то, что она ведет себя как своя мать, тем, что его прощает, но все время успокаивала себя мыслями про то, что они другие, у них другая ситуация, что вот отец себя вел так, и мама себя вела так, а мы ведем себя по-другому, и у нас вообще, но с другой стороны, откуда ей было знать, какие мысли у отца? И вот я вот это видела в этом только сугубо оправдание. Что получается? Первый раз она его прощает, потому что, ну, руки — это действительно его основной инструмент, а он потом еще и порезался этой рукой, когда на осколок попал. Она прощает, они друг перед другом извиняются, все в порядке, все хорошо, но она ему говорит еще раз, и ты поедешь отсюда нафиг. Второй раз он, ну, оказывается, что он еще и очень ревнивый. Очень ревнивый, и ревнует он к истории с Атласом, который начинает всплывать по ходу сюжета, потому что Атлас, оказывается, живет свою жизнь в Бостоне, и мало того, что их пути начинают пересекаться. Они сначала один раз его встречают случайным образом, когда Райл знакомится с мамой Лили, второй раз, когда они идут в ресторан компании друзей, да, и оказывается, он как раз шеф-повар того ресторана.
Владелец.
Да, владелец, шеф-повар, и официант, иногда посудомойка. Да, в общем, кем придется, он полностью как бы дышит этим делом. Вот, и здесь он уже как раз, их встреча происходит, Райла и Атласа первая встреча происходит как раз на день после казуса с формой для выпечки. И он сразу так очень замечает, складывает 2+2 и очень категорично разговаривает с Лили, сразу предлагая ей помощь и все на свете. И Райл реагирует ревностью.
Да, ну потому что Атлас это, ну, реагирует очень категорично, он сразу это видит их и понимает все, потому что Лили ему много раз рассказывала про то, что у нее дом происходило. И он даже один раз спас Лили практически.
Да, стал свидетелем и спас
от ссоры, да, да, отца и матери, вот. И он прекрасно знал, какая травма это для Лили. И это все считал, и, ну, у него как бы он хотел уберечь девушку, которая была его первой любовью, от такой же ошибки, которую совершила ее мать. Поэтому, ну, типа, как Атлас поступил, вообще очень все логично, и они там просто разговаривали. Но там, конечно, всегда случается так, что все друг друга не так понимают.
С этого момента Райл начинает понимать, знать, ревновать про существование вообще к Атласу, потому что он снова появляется в окружении
Лили. Ну, такими отголосками, да.
Да, но он не верит, что он появляется отголосками. Райл же знает про Атласа, потому что Лили ему рассказала их историю на крыше в первый день их знакомств. И даже она сама не сразу вспомнила, откуда он знает про него. Ну и, в общем говоря, дальше, кроме абьюза, в их истории появляется еще и постоянная ревность к Атласу и ко всем его проявлениям в жизни Лили. Хотя они не пересекаются до определенного момента, все равно
блокнотом, да, у Атлас оставляет Лили записку с номером телефона на всякий случай, если будет некому обратиться. Он не настаивает ни на общении, ни на чем. У Лили дома есть подарки от Атласа, которые она хранит со времен их отношений. И есть дневники, которые она хранит, перечитывает, да, через которые мы узнаем их историю любви, и которые являются частью жизни, переезжают с места на место, да, и как бы живут в той же квартире, где и она, и потом еще и Райл. Ну и, в общем говоря, после одного такого взрыва ревности происходит у них очередная ссора с последующей, можно сказать, дракой, да, только драки как таковой не было, был просто фактически пинок под зад с лестницы. А и вот здесь еще и, кроме ревности, еще и абьюза газлайт включился.
Ну, слушай, я не буду оправдывать абьюз и насилие Райла, но, наверное, бы с той встречи, когда Райл уже понял, кто такой Атлас и что вообще он существует в жизни Лили, надо было как-то объясниться. Возможно, Лили, ну, сама не поняла это, и, наверное, возможно, она подумала, ну вот, все это наша последняя встреча, и больше такого не будет. Тут, если бы они вот эту голую правду выложили...
А, смотри, дело в чем. Я тоже подумала, что возможно ли, что это... Ну, возможно ли такое, что это та же история, что им стоило поговорить, и тогда бы ничего этого не было? Нет, было бы. Это абьюз — это проявление его психологической травмы, последствия истории с детства. Напоминаем, не будем жестко спойлерить, но он причастен напрямую к смерти своего старшего брата. Это очень сильно отразилось на его психике и на умении переживать какие-то моменты, выражать эмоции. И в один, да, в определенные моменты жизни его просто агрессия перекрывает глаза. Все. Он хотя бы принимает тот факт, что это он сделал, но то, что его перекрыло раз, Лили простить смогла, то, что его перекрыло два, Лили, мне кажется, знаешь, ее история одновременно и хороший, и плохой пример того, как можно повести себя в такой ситуации девушке, потому что, с одной стороны, да, встать и уйти сразу же всегда самое правильное решение. С другой стороны, история раскрывается, и она очень много рассуждает про то, что легко судить про поведение, да, почему думать, гадать, почему так ведет себя девушка, которую избивают, да, если ты не был на месте этой девушки, потому что все выборы в пользу Райла, которые она делала после того, как он ее избил, уронил с лестницы, да, столкнул, она делала, потому что она четко, твердо осознавала, что она капец, как его любит. Она дала ему один раз шанс после истории с формой для выпечки. Она дала ему второй раз после падения с лестницы. Но дала ему этот шанс уже с оговоркой, что смотри, если ты хочешь быть со мной, если тебя действительно это беспокоит, ты работаешь над этим. Над своей агрессией, над своими... Вот раз у тебя такое, ты работаешь. Если ты не работаешь, до свидания, я ухожу. Он сказал, да, давай, я буду работать, помоги мне, помощи попросил. Они решили как бы, что вот, будешь себя так чувствовать, уходи, проветривай бошку, возвращайся.
Я бы, кстати, не сказала, что это ты работаешь над этим. Это просто они как будто протокол вот своих ссор сделали. Но у меня был, кстати, вопрос, почему он над этим не работал? Ладно, хорошо. Предположим, что он не знал о каких-то таких вещах своих, хотя потом его сестра сказала, типа, расскажи своей будущей жене, почему у тебя такие вспышки агрессии случаются. И он рассказал. То есть, типа, вроде как что-то такое было раньше. Я сначала просто предположила, может быть, он настолько ее любит, что вот вспышки агрессии, вот это, вот настолько у него чувства к Лили, что чувства все и хорошие, и плохие. Типа, возможно, он с этим не сталкивался раньше. А потом я подумала, ну раз вот сестра говорит, что типа расскажи, значит сталкивался. У него еще отец психотерапевт. Неужели вы за столько времени не смогли никак эту проблему...
Ну, психиатр вроде. Ну да.
Да. Ну, в общем... Имеет знания, имеет, ну, даже если, ладно, не он, ну, я не думаю, что отец должен лечить сына, но по-любому у него есть знакомые, которые могли бы помочь. И
а
какие-то...
я думаю, это не такие проявления не случались в жизни. Я думаю, это стало всплывать вот в отношениях с Лили. И единственный, к кому он мог обратиться, рассказать, поделиться за советом, это сестра. И сестра ему дала единственный совет. Рассказывай ей и решайте вместе. И смотри, я не имела в виду, что он там типа в проработку травмы пойдет. Нет, они пришли к какому-то решению вдвоем.
Ну да, да,
к какому-то
это
соглашению,
было.
Что если ты хочешь, я терпеть не буду. Я тебе сказала, типа, это после первого раза. Но если ты хочешь, я тебе готова дать еще один шанс, но при условии вот таком-то. И у них даже получается соблюдать это условие, да, там какой-то период времени. Когда все, ну так хорошо, да, уже и свадьба прошла, уже и...
Да, она там еще думает, что, типа, неужели, ну, типа, это лучшая жизнь, которой я могла жить.
Да, уже все прекрасно. У них и потрясающие друзья, и работа как бы расцветает план, да, да? И он выбирает там в очередном припадке вот ссоры, все такое, он выбирает между карьерой и ею, да, их отношениями, ее, и выбирает там не супер-пупер самым классным медицинском, да, в Америке работать, да, в больнице, а работать во второй по крутости, но зато там, как бы, где им вдвоем комфортно, где они хотят развиваться и жить, растить семью, строить, квартиру покупать. Короче, вот, ну, малина. Вообще красота у них. Вот. Ну и очередной приток ревности. Заканчивается попытка доказать, кто здесь главный.
Кто больше кого любит.
Да, кто кого больше любит. Думаешь, он тебя любит? Нет, сейчас я тебе покажу, как я тебя люблю. Он практически успевает ее изнасиловать. Все заканчивается плохо.
Ну, практически флешбэком того, что видела когда-то Лили со своей матерью и отцом.
И Лили сбегает. Да, короче, дальше она думает, что делать. Ей помогает в этой ситуации, разумеется, Атлас, потому что ко всем остальным она обратиться просто-напросто боится.
Ну, и это очевидно. Он будет ее искать.
Конечно.
Просто...
У друзей, у сестры найдут. Мама, найдёт. Она будет осуждать или скажет, возвращайся обратно, потому что мама долго возвращалась к отцу, жила с отцом, терпела его. Она просто не видит ни в ком поддержки, кроме как в Атласе. Она по памяти набирает его номер и начинает общаться. Но как такого любовного треугольника даже здесь не складывается, потому что между ними все еще их прошлые отношения и ситуация, которая есть сейчас, учитывая то, что Лили узнает о второстепенных всяких разных важных моментиках. Не будем спойлерить, давай оставим это. И так вот складываются их отношения. В целом-то дальше главный вопрос, будут ли наши персонажи вдвоем в конце книжки.
И какие персонажи,
да. Мы это, наверное, спойлерить не будем. Мы оставим это загадкой, потому что, как выяснилось за 10 минут до записи нашего подкаста, у книжки-то есть продолжение, есть вторая часть. И самое прикольное, вторую часть я бы прочитала, но я очень надеюсь, что там другой перевод. Я очень надеюсь, что там, что она будет читаться по-другому, потому что на самом деле, учитывая концовку этой книги, мне интересно посмотреть, как будут развиваться события дальше.
Это да. Я еще бы хотела сказать, что Лили к Атласу не просто так обращается, потому что кому меньше всего у меня есть вопросов, даже я бы сказала, нет вопросов, так это к Атласу. Вот это настолько хорошо прописанный персонаж, и в воспоминаниях Лили, и сам по себе он проявляется в книге, что... Я в их связь, даже спустя столько времени, верю. Он поможет безвозмездно Лили, в какой бы ситуации она ни оказалась.
Здесь хотела перевести немножечко тему к каким-то таким подальше от сюжета, поближе к вещам, которые хотелось бы отметить в книге, да? Тропы. Мы с тобой уже проговорили про треугольник, про абьюз, но здесь, на самом деле, да, в этой книжке раскрыт один из моих самых любимых тропов. Я говорю, если я когда-нибудь напишу книгу... Первая книга будет с этим тропом. Для меня это капец какой вызов, потому что, как показывает практика, надо очень хорошо поработать, чтобы написать что-то такое. Вот, но это правильные люди, неправильное время. Ну, типа, правильный человек, неправильное время. По-моему, так, right man, wrong time. Правильные люди нашли себя в одной ветке повествования, но из-за того, что, ну, не было ни возможности, ни времени, ничего другого строить отношения, которые, ну, как показывает практика, реально работает, реально вам кайфово в этих отношениях. Но какие-то жизненные обстоятельства вот это все разбивают, и вроде бы вы все еще подходящие друг другу правильные люди, но как будто бы, да, что там неправильное время, что здесь неправильное время, что как-то история не клеится. Здесь вот это мое любимое стеклище. И как бы, как работа с таким тропом, ну, мне кажется, Колин Гувер не заморачивалась, как бы, знаешь, это просто были персонажи, про которых ей хотелось рассказать. Может быть, предположение неправильное, я ни одного ее интервью, если честно, не смотрела, но как она попала в этот троп, это прикольно. И как он написан, тоже такая вариация интересная. Не скажу, что вау, высший пилотаж, но я прям была рада, я еще сидела, думала, блин, как хочется почитать что-нибудь с этим тропом. Я очень давно ничего не читала. Но исполнение, конечно, оставляет желать лучшего.
Ну, слушай, мы же обе пришли к тому, что Атлас как-то поближе нам, чем Райл. Поэтому, возможно, исполнение не самое худшее. Там по сценам можно посчитать их взаимодействие с Лили. Но то как? Я не знаю. Я бы не сказала, что Лили тут хорошо как-то описана. Или их связь. Я, честно, могу сказать, скорее всего, это реально персонаж Райл. То есть можно сказать о том, как плохие персонажи, но у них, например, классная химия, а тут именно привлекает персонаж. Возможно, кстати, на фоне Райла.
Ты очень классно подвела тему. Чуть-чуть тебя перебью. Я хотела тебе задать вопрос, да, в целом, учитывая, да, что мы уже сказали, что Райл, по сути, абьюзер, как и отец главной героини.
Да, ну не такой жесткий, но вот у него бывают моменты.
Даже несмотря на то, что образ Атласа как-то мы все равно немножечко еще сравниваем с образом Райла, я хотела тебя спросить в целом про образ абьюзера, да, абьюзеров в этой истории. абьюзеров, газлайтеров, вот это вот все. Как ты воспринимаешь этих персонажей, да? Вот какое у тебя впечатление сложилось и про отца Лили, и про Райла? То есть вот ты говоришь, что на фоне Райла Атлас выглядит вот вообще, ну вот его, к нему, да? Ну а что такого в Райле, что как бы опускает, кроме абьюза, да, вот, или даже воспроизведение этого, ну, абьюзерских черт характера, да? Что именно тебя, вот, для тебя стало ключевыми такими моментами в сравнении?
Ну давай начнем с отца. Я на самом деле, я бы не сказала, что прям образ отца абьюзера есть. Я вспоминаю только чувства Лили. И то, что вот он бил ее мать. То есть такого прям страха где-то я не помню. Единственный, наверное, яркий момент — это когда Атлас ее спасает. И причем давай еще скажем, что отец Лили абьюзил только ее мать, он не бил дочь. Вот.
Я как бы будто это делает его меньше абьюзером.
Ну, то есть, ну, нет, ну, меньше абьюзером не делает, но он мог и бить ее. И это логически как будто прослеживается, что если мать, то ее. И Райл, возможно... Тут попала Колин Гувер тем, что в какой-то момент мне было жалко его. У меня было чуть-чуть такое чувство, что, может быть, дать ему шанс. Я сейчас объясню. Мы по сюжету уже знаем, что там есть Атлас, и эта связь Атласа с Лили, она чувствуется так отдаленно. То есть, типа, он вообще вот сейчас в ее жизни не главный персонаж и не один из главных персонажей. А вот сейчас самое главное решается, будет она с Райлом или нет. И Райл настолько раскаивается, и он настолько в других моментах классный муж, классный мужчина, что как будто это действительно, когда он говорил ей, типа, не бывает плохих людей, бывают плохие поступки люди совершают. И я такая, я когда прочитала первый раз эту фразу, я такая, милый мой, ты просто не знаешь жизнь. Потому что действительно бывают плохие люди. Я, конечно, понимаю, при всем его бэкграунде этой фраза его спасает, но вот этот фактор безопасности, да, она думала о том, что вот у вас есть человек, которого вы очень сильно любите, и этот же человек вам делает ужасно больно, вот это очень, ну, с этим очень трудно жить. И вот в тот момент, когда она думает, простить его или нет, это не последний момент, а вот один из. Я думаю, блин, ну вы ж такие классные, может быть, все срастется, а потом во мне включается рациональная часть, и я понимаю, что ты никогда не знаешь, когда будет последний раз. И в том смысле, что, типа, не он остановится, а в том смысле, что, типа, она умрет или нет. Поэтому, когда вот касается жизни, то, ну, тут выбор очевиден.
Я просто почему спросила тебя, задала этот вопрос, потому что, действительно, ты читаешь книжку, и мне кажется, эта история очень... Да, она про важные вещи, она про абьюз как абьюз, да, но мне кажется, Райл — это... тот персонаж, который, ну, которого абьюз реально... Оно всегда как будто бы, да, психологически можно не то чтобы оправдать, но объяснить. Но как будто бы у него было все для того, чтобы это еще и психологически, ну, исправить, убрать и спокойно, счастливо жить, ну, без этого. Потому что все остальные аспекты его жизни, все остальные сферы его жизни, у него все прекрасно. И вот реально ты читаешь, ты не считываешь, что он абьюзер, потому что какой-то образ абьюзера все равно тебе уже нарисовало медиапространство, другие книги.
Не медиапространство, потому что образ абьюзера всегда практически идет с психологическим абьюзом, а тут нет этого психологического абьюза и вот этого нагнетения того, что что-то сейчас случится, что-то сейчас не так, такого нет. Они ругаются, ну все пару ругаются.
Просто сходи ты пару раз к психологу.
Да, может быть, не пару раз к психологу.
Научись ты просто правильно вымещать эмоции, правильно их проживать.
Да, все и все проблемы
решены.
Или какие-то таблетки, там, не знаю, которые, возможно, я и говорю, что вот он еще и врач, то есть как будто, ну, у него есть все дорожки, у него отец врач, он швея.
Мать швея.
Да, вот так вот. То есть все дорожки к тому, чтобы он пошел и, ну, эта вещь мешает мне жить. Типа, надо ее убрать. Я так люблю своего самого главного человека в жизни, что ради нее готов все сделать, сейчас попробую убрать все это. И, возможно, типа, таблетками это тоже можно как-то решить. То есть как будто бы с одной стороны они могли бы с этим справиться. Но не факт, потому что, опять же, возвращаясь к тому, что, типа, никогда не знаешь, когда это будет последний раз.
Мне кажется, это поучительная история в том смысле, знаешь, я не хочу оправдывать абьюз, и любой абьюз, и персонажа в том числе, но есть вот это ощущение, да, что ей нужно было 3 раза столкнуться с его абьюзом, чтобы понять и набраться смелости, принять решение, дать ему отворот-поворот, а ему нужно было... два раза и третий вот этот вот тяжелый казусный случай, чтобы понять, что, ну, типа, ему не ее помощь нужна. Но просто вот здесь вот они границы, до границ дошли. Он для того, чтобы принять решение, да, и пойти во что-то, а она для того, чтобы принять для себя решение, все, до свидания. А кто знает, вдруг он сейчас был готов на это. Как будто бы, да, потому что все его истории, вся его история, вся его жизнь, он же даже к ней пришел уже говорил, типа, я понимаю, что тебе нужно время, что тебе не нужны там мои слова, не нужно прощения, я понимаю, что там тяжело вся эта история, потому что он понимал, как сильно он накосячил. Но есть вот такая вот надежда подсознательная, что, скорее всего, он и понимал, что ему надо, ну, идти это все лечить, и по-другому у него сохранить не получится. А он готов был сохранять это все дело. Просто здесь уже она до своей границы дошла, и она была не готова. И вот как будто бы на фоне этого вот история про абьюз, которую, абьюзера, которого можно еще вытащить из этого.
Да, я даже не удивлюсь, если во второй части он там начал эту терапию, он там совершенно другой, и что-то там закручивается такое. Вообще не удивлюсь.
Ой... Давай, я пообещала, что спойлеров не будет, но мы уже подбираемся к концу, поэтому если вы не хотите жесткие спойлеры словить истории, да, то лучше перемотайте куда-нибудь там на последние две минутки выпуска. Есть один важный момент, который я с тобой очень хочу обсудить. Это момент принятия итогового решения. Лиля, смотри, у меня такой вопрос просто возник, мне хотелось... Это больше не по сюжету, это больше философствование такое. Сцена в роддоме. Мы знаем, что они наладили отношения, что он ей помогает, что он даже за неделю до родов обратно приехал, чтобы ей помочь подготовиться, если что, вовремя ее там транспортировать, все такое. Он реально очень вовлечен в историю с ребенком, да? Лили беременна. Важный момент, который мы не успели озвучить. Лили беременна от него. И, в общем, она рожает, они едут в роддом. А сцена родов самих по себе, да? Как ты считаешь вообще... Насколько это правильно совмещать две больших тяжелых эмоции, два больших тяжелых чувства в жизни, да, в жизни, в книжках как угодно, в один большой значимый момент. То есть у них рождается ребенок. Они оба одинаково счастливы в этот момент. Они оба одинаково вот на таком подъеме, воодушевлении. Да, между ними такая пауза с непринятыми решениями, но в данный момент оба они, как родители, испытывают счастье. Но как бы правильно ли по жизни вообще говорить, сообщать такие новости, типа, мы с тобой никогда больше не будем вместе, мы с тобой разводимся. Именно вот в такие моменты, да. Или все-таки стоит выжидать паузу или хотя бы там пару часов для того, чтобы разговор состоялся. Потому что просто себя, например, на место постаралась поставить, и у меня происходит что-то, что я капец как рада, да, вот прям вообще. Ну, это же такое знаковое событие для человека, рождение ребенка. И когда в этот момент тебе говорят что-то очень, наоборот, ужасно, чего-то ты не ожидаешь услышать, что тоже запомнится там для тебя на всю жизнь, потому что там станет последствием одной из твоих самых роковых ошибок. Как ты считаешь, правильно, что она так сделала?
Очень грустно, и чуть-чуть хочется, чтобы они были вместе, потому что ты прекрасно знаешь, что Лили для Райла реально, если не любовь всей жизни, то очень большая любовь. И вот то, что ты сказала про то, что она говорит ему в момент... наивысшего счастья практически, мне кажется, это очень в характере Лили. Она чуть-чуть эгоистична. Она не думает о том, как будет чувствовать себя Райл, хотя как будто она больше не заботится о его чувствах, что ли. С одной стороны. С другой стороны, будто, типа, знаешь, типа ее осенило, и она вот решила сказать сейчас, вот как есть. Но, блин, но поступок ее, конечно, ноль из десяти.
Вот ноль... этот вот, про то, что она
да,
так сказала.
Да, ноль понимания, 100% осуждений.
Да, ну, я ладно, тоже.
Не 100%, типа, она недавно родила, ладно, 50.
Ты поняла в этот момент. Ну, что ты мужику-то момент портишь, который надеется, что хотя бы у него с дочерью все получится? Но, с другой стороны, это делает ее живой.
А, скажи мне, ты эту книжку как... порекомендовала бы кому-нибудь, не порекомендовала? Кому бы порекомендовала? Понравилось ли тебе вообще, кроме... Ну, так, кроме всего того, что мы уже сказали. О, слушай, я на самом деле так и не поняла. Я снова цитирую Елену Гилберт. Я не знаю, что чувствую. Вот как я сказала, вот как вот у меня первое впечатление было такое. Конечно, в моих глазах эта книга поднялась. Я в какой-то мере понимаю, почему она нравится, потому что она... важные социальные темы поднимает, и это очень сейчас актуально, потому что в мире больше начинают разговаривать о насилии, и это надо говорить, о том, что это не страшно, хотя иногда страшно уйти, но типа страшно на самом деле это в один момент не быть живой.
Да, я на самом деле не понимаю людей, которые, ну, не боятся просто... Которые не связывают факт того, что тебе прилетает что-то физически, да, там, или эмоционально с тем... Фу, не эмоционально, а как бы, ну, ментально, так скажем. С тем, что это напрямую связано с твоей, блин, жизнью. Безопасностью жизни. Первая ступенька таблицы потребностей Маслоу, пирамиды потребностей Маслоу. Это безопасность.
И с точки зрения вот этого всего, конечно, эта книга как будто она окликается на эту нужду, на эту боль. Но, как она, конечно, написана, это минус.
По сути, у нас с тобой одинаковые минусы. Это вопросы к переводу книги и вопросы к... Ну, не то чтобы сюжету, скорее каким-то деталям, типа создания диалогов или там повествования, передача мыслей героини, которых как бы, как будто бы в некоторые моменты нету, например, да, которые просто дублируют что-то очевидное, что уже было сказано.
Я бы не сказала, что не читайте ни за что, никогда эту книгу. Нет. Я бы просто сказала так, что да, ее можно прочитать, особенно если там вас один из тропов интересует или вот тема насилия интересует, потому что как попадает женщина в абьюз, тут хорошо показано. И, возможно, то, что вот мы, точнее, я не поняла, что нет никакого нагнетания, а чисто вот такой вот выхлоп, всплеск, это вот тоже бывает. Вот. То да, то можете прочитать, может быть, вам понравится. Я скажу еще одну вещь, которую вспомнила. На этих всех сценах насилие у меня сердце не ёкало. Мне не было страшно. Я просто это понимала как факт. Типа, ага, случилось. Меня сердце ёкнуло только один раз, когда уже на послесловии я читала о том, что это на самом деле Колин Гувер рассказала, ну так, перенесла некоторые мазки жизни своей матери и отца. И то, как она к нему, к своему отцу относится, в послесловии, свои какие-то вот её эмоции, её отношения, вот там меня ёкнуло сердечко.
Там, кстати, перевод послесловия как будто бы сделан нормально. Почему всю книгу так нельзя было сделать? У меня много вопросов было.
Вот такие вот заметки. Ну, типа...
Он более художественный, чем перевод книги.
Да, да, и вот так случается. То есть, типа, возможно, расширить свой горизонт чтения, сделать галочку напротив Колин Гувер, да, почему бы и нет. Но как вот перечитывала бы я эту книжку? Нет.
Я бы сказала, так, читайте. Колин Гувер классная, известная авторка американская, и она известна не просто так. Значит, есть смыслы, значит, есть то, что людям нравится. Мы действительно, скорее, сегодня больше были такие немножко снобки с тобой в плане уже... Блин, ну мы не можем не обращать внимания на текст, потому что текст — это наш прямой источник заработка, наша работа и профессиональная компетенция.
Плюс мы с тобой, по-моему, каждый эпизод говорим о том, что как классно некоторые авторы что-то делают.
Да. Да-да-да.
Вот, и то есть мы подмечаем такие вещи, потому что где-то это классно сделано, а где-то это недотянуто, например, или где-то есть вопросы, это какие-то уже технические вещи. Мы опять же вот сколько всего хорошего, мне кажется, сказали про персонажей и про тему, например, что, ну, неоднозначно, даже абьюзер вышел таким человеком, который я, человек, который очень резко негативно относится к насилию, мне его было жалко, и я такая, ну, может, что-то по... Ну, нет, нет, не... То есть у меня так покачнулось мнение. Возможно, цель достигнута в этом смысле. Но вопросики есть.
Да, вот я говорю, просто мы с тобой на это внимание обращаем. Может быть, кто-то на это внимание не обращает. Может быть, кому-то важнее сюжет и история. А мы просто... Ну, у нас такое... Мне грустно, опять же, да? Это не такое, типа, мне не понравилось. А скорее, мне грустно, что я до конца не прочувствовала все то, что чувствовали, например, люди, которые читали на английском. Я уже сказала, мне было бы интереснее какие-то главы, которые прям мне было тяжело читать из-за текста, открыть на английском и сравнить, как там идет, какой... Ну, типа, сильно ли перевод повлиял на авторский слог, сильно ли повлиял на эмоциональную какую-то передачу, да, потому что когда ты читаешь на русском английские конструкции, переведенные дословно, словно текст, просто в Google переводчик загнали, это тяжелее читается, чем когда ты на английском читаешь английские конструкции, потому что мозг совершенно по-другому мыслит и работает. Вот. А в целом, порекомендовала бы я ее или нет, да, но с тем же успехом я могу порекомендовать любую другую историю Колин Гувер, для того, чтобы, если вы хотите познакомиться с ее как бы, книгой. Я взяла принципиально эту для подкаста, потому что больше всего слышала отзывов, видела там тиктоков, именно связанную с этой книгой. Ну и плюс было интересно познакомиться именно с ней, потому что выходит экранизация. Я бы ее с радостью посмотрела и сказала бы еще, что я бы с радостью и прочитала продолжение, потому что, несмотря на то, как много раз приходилось вздыхать, да, набирать побольше воздуха в легкие и продолжать читать дальше, чтобы дочитать до конца, несмотря на то, как много раз спотыкаешься об текст, когда читаешь, все равно крючки вот эти вот есть, интрига небольшая есть, и вопросы остаются, и очень интересно, как бы, как эти вопросы раскрываются дальше. Поэтому, если тема вам интересна, если вам хочется познакомиться с Колин Гувер и её творчеством, то читайте. Мне кажется, не просто так она заслужила столько внимания, она и ее книги.
Перейдем к цитатам?
Да, давай перейдем к цитатам.
То я?
Ну, давай ты.
У нас не так много времени, чтобы жить, поэтому мы должны сделать все, чтобы эти годы были настолько полными, насколько они могут ими быть. Нам не следует тратить время на то, что может случиться когда-нибудь или не случиться никогда.
Кто это мог сказать? Конечно, Атлас.
Кто еще?
Самый...
Это мозги истории.
Так, что еще у меня есть? У меня такое чувство, будто все притворяются не такими, какие есть на самом деле. Хотя в глубине души мы все одинаково облажались. Некоторым из нас просто удается это скрывать лучше, чем другим. Но это уже, по-моему, кстати, понятно, что это Райл. Ему бы определенно неплохо бы походить к критикологу.
Да.
Вот. И последнее. Возможно, любовь — это не то, что проходит полный круг. Это всегда приливы и отливы. Приходы и уходы, как и люди в нашей жизни.
Ты прям на большое количество цитат внимания обратила. Ты прям постаралась, потому что у меня, наверное, такая прям цитата-цитата, которая мне понравилась. Самое интересное, что это первый абзац первой главы или там второй сразу же. Второй. Я достаточно люблю собственную жизнь, чтобы у меня появилось желание ее закончить. Это момент, когда она сидит на крыше и, по сути, как бы так, сидит так, как сидят обычно самоубийцы перед тем, как с нее скинуться. И мне это очень близко, потому что я никогда не понимала. Для меня очень, знаешь, очень большой философский вопрос: люди, которые заканчивают жизнь самоубийством, сильные или слабые личности. Потому что, с одной стороны, для меня это очень сильно волевое решение принять там, ну, типа, сделать шаг в пропасть и покончить жизнь самоубийством. Но, с другой стороны, мне кажется, они не сдались ли они? Возможно ли такое, что они слабые и просто не смогли с чем-то справиться, да? Выбрали слабость. И вот это меня, конечно, задело, потому что я очень сильно ее в этом смысле понимаю.
Для меня тоже это, на самом деле, большой вопрос. И в точно таких же формулировках. Там у каждого индивидуальные, конечно, мне кажется, причины, но чаще всего эти причины, я, насколько поняла, людей, которые это делали, как будто это ад. Один кромешный ад, у которого нет конца. И единственный шаг покончить с этим, это вот настолько кардинально.
Ну, это философская история, мне ее не понять. Просто, говорю, мне эта цитата вбилась в голову из-за моей близости позиции.
А все, у тебя больше ничего нет?
Есть. Я за кулисами нашего подкаста тебе уже сказала, да? Мне очень понравился момент, когда как отреагировала мама, с которой, казалось бы, да, первую половину книги ты не понимаешь, что там, типа, есть какие-то отношения или нет, или просто, как бы, мама всю жизнь терпела, я с ней не согласна, и мы с ней плохо общаемся, да, как бы, непонятно, как, какие отношения у Лили с мамой, да, но потом случается знакомство мамы Лили с Райлом. И в этот вечер они достаточно долго не виделись, настолько, что как бы вот под стати будет понятно. В этот день от мамы приходит Лили следующее сообщение. «Врач Лили, и у тебя есть собственный бизнес? Я хочу быть такой, как ты, когда вырасту». И мне кажется, это прям прикольно, так смешно. Это так много говорит про то, как мама готова идти на контакт. При этом, опять же, сюжет как бы параллели потом подкидывает, когда у Лили происходит жопа в жизни, мама ей говорит умные вещи, да, они там вдвоем снова встречаются, сидят, и Лили ей говорит, типа, я хочу быть такой, как ты, когда вырасту. И это прям такое теплое что-то,
да,
приятное.
Да, линия Лили с мамой — это классная линия. Она прям завершенная, никаких вопросов к ней нет.
Вот, ну и один момент, мы с тобой его не обсуждали, мы оставим его секретиком для нашей аудитории, ну, скажем так, да, момент... Есть же люди не только, которые страдают... От абьюза страдают не только, да, там, как бы, сам абьюзер и его жертва. От абьюза могут страдать еще их окружение, если это окружение, например, очень тесно связанное с одним и с другим человеком, и в данном случае, как бы, такой третьей пешкой в игре оказывается сестра Райла, потому что она одновременно и лучшей подругой становится для Лили, и одновременно она его сестра, и как бы она так между двух огней, да, вроде как у них разлад, и кого выбрать, там, да, обычно же начинают либо типа, ой, ну потерпи, или ой, нет, брось, уйди, как бы обычно две категоричные стороны всплывают. Здесь как бы включается такой момент, не знаю, мне хочется верить, что это момент сестринства, момент осознанности, момент адекватности, потому что когда Лили в очередной раз думает, что и какое ее решение принять, Алиса ее поддерживает, да, внезапно даже для самой главной героини, говорит следующие слова. Мой брат любит тебя, Лили, он так сильно тебя любит. Ты изменила всю его жизнь, сделала его таким, как я и не надеялась, что он вообще станет. Ох уж этот перевод. Как его сестре, мне больше всего на свете хочется, чтобы ты нашла в себе силы его простить. Но как твоя лучшая подруга, я должна тебе сказать, что если ты примешь его обратно, я больше никогда не заговорю с тобой. Вот. Мне кажется, это такой важный момент. Это, на самом деле, осознанная позиция. То есть, может быть, многим будет тяжело. Мне бы не было тяжело, поэтому я, ну, рада была услышать эту всю историю, что она принимает и то, что она не может изменить никак брата, что да, но он такой есть. Вы пытались. Спасибо, там, что ты шла столько раз ему навстречу. Но и терять подругу она не хочет, и она понимает, что, ну, для ее же безопасности, учитывая ее положение, учитывая ее ситуацию, да, там, их историю, ей лучше сказать ему до свидания и выбрать себя. И она выражает сразу, как бы, поддержку, да. Мне очень хочется, чтобы ты осталась моим родственником, но живая ты мне нужна больше, да, чем просто буква на могиле. И это прикольно. При этом она никак категорично сильно с братом тоже отношения не меняет. Она, ну, в плане, это не показано, это остается за кадром, но для читателя не возникает никаких там новых процессов, типа нравоучительных сцен от сестры брату и так далее. На этом с цитатами у меня все.
Ну, мне тоже, как бы, я все сказала.
Да, много мы с тобой рассказали про Колин Гувер, конечно.
Не больше, чем обычно, но вот такая у нас получилась Колин Гувер.
Противоречивая.
Противоречивая, да. Я обязательно прочитаю вторую книжку, когда у меня будет чуть больше времени. Я обязательно напишу реакцию на вторую книжку в наш телеграм-канал. Ну а пока все упомянутые нами материалы, статьи, мемчики, песенки, которые мы тут поем каждый раз, записывая подкаст. Да, мы оставим в описании к этому эпизоду. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на разных популярных площадках. Оставляйте свои комментарии по теме выпуска. Нам очень интересно узнать, какое у вас сложилось мнение об этой книге. Настолько же или спорная, как у нас. Вообще, читали вы, не читали. Мы как-то думаем, что про нее ее мало кто обходит стороной, учитывая весь этот бум в ТикТоке.
Да, возможно, нам какую-то другую книжку надо прочитать вне подкаста, но чтобы познакомиться с Колин Гувер и, может быть, раскаяться и сказать, мы признаем свою вину.
Угу, согласна, да.
А вот, если мы прочитаем эту книжку вне подкаста, конечно же, мы запостим нашу реакцию в телеграм-канале нашем, в котором мы также выкладываем всякие спойлеры к эпизодам. Мы будем очень рады вас там видеть.
Да, скоро будет как раз голосование за книгу месяца, так что успевайте поучаствовать в конкурсе и в розыгрыше. Спасибо, что были сегодня с нами, и всем пока-пока.
Пока-пока.